В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И наш умный парень Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики и бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии. Андрей Глебович, рад вас приветствовать.
Рад быть у вас. Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений, говорит и Москобот, прямой эфир 495-7373-948. Давайте, наверное, с саммита БРИКС начнем. Очень много заявлений, но главное следующее. Приехало большое число самых главных людей государств БРИКС. Приехал в том числе и Антонио Гутерреш, генсек Организации Объединенных Наций, в Казань. С вашей точки зрения, что это демонстрирует?
Демонстрирует тенденцию. Тенденцию, что выстраивается вообще параллельная структура Организации Объединенных Наций, которую так всегда невразумительно представляет Гутерреш. Я очень не люблю. Вот, и как дипломат, и как человек, и как политика, он все для этого делает, чтобы его не любили. Вот параллельно с плохо работающей Организацией Объединенных Наций и не функционирующей фактически в том режиме, как и должно было быть Советом Безопасности, идет попытка выстраивания параллельной авторитетной структуры, куда можно было обратиться, к которой бы какие-то определенные модификации общепринятых правил делала, но на разумной основе, сбалансированной основе, на основе вот, ну, сближения позиций стран, того, что мы называем большинства земли. Это одно направление политическое. Второе, не менее важное, с которого, собственно говоря, все и началось, это финансово-экономическая жизнь земли, которая по-прежнему имеет ярко выраженные черты колониализма, про который вроде бы забыли, но нет. Он очень цепко держит целые регионы и континенты в своих руках. И вот ориентированная на корыстные интересы Запада, ну, теперь уже в современной такой хорошей упаковке, хорошая бумага, обернули это все. Финансово-экономическая система служит Западу, и не Западу это не нравится. Поэтому вот второе направление – объединение для того, чтобы создать либо аналог и какую-то параллельную новую структуру, которую существовали бы вместе с Международным валютным банком, Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, ну или как-то вот поддавить на них, чтобы они учитывали наше мнение, чего пока случается довольно редко. Угу. Вот два направления, политическое и финансово-экономическое. Военного пока нет, но если так дела дальше пойдут, там и военные появятся. Так как у нас с Китаем, мы от него усиленно всегда отказывались, об этом заявляли, а теперь оно появилось.
Но интересно, сформировалась ли некая, не то что политическая воля, а даже, я бы сказала, политическая смелость у всех участников БРИКСа, чтобы БРИКС из дискуссионной площадки, где обсуждаются судьбы мира, превратилась именно в политическую и экономическую структуру, полноценную?
Ну, мы, может быть, пойдем по этому пути, а может быть и нет, потому что не все считают, что целесообразно усиливать организационное какое-то начало. Может быть, иметь такую свободную площадку для общего взаимодействия выгоднее, потому что легче подтягивать новые силы, меньше уходит время на согласование чего-то. Все равно документы 21 век, как вы видите, они, как правило, не выполняются. Можно принять огромное количество всяких соглашений, двусторонних, многосторонних, ну, и они не идут так, как это должно было быть. Поэтому сейчас, вот на данном этапе, идет утверждение тенденции, и участники хотят разобраться, что они сами могут сделать вот в этом коллективном формате, потому что у всех, честно говоря, конечно, во многом такие индивидуальные подходы вот к этой структуре.
А да, и это, в этом плане интересна жизнеспособность БРИКСа, когда с нашей стороны декларируется, что это площадка, где не будет конкурентов, где все за все хорошее против всего плохого, у всех общие интересы, но при этом никто не покушается на ни на чей суверенитет. Но есть хороший прецедент в этом плане в обсуждении даже финансовых, вот, финансовой инфраструктуры нового альтернативной доллару. Это взаимоотношения России и Беларуси. Союзное государство, практически единое. Но как сложно решать вопрос, например, об эмиссионном центре, о единой валюте, потому что это конфликт интересов. А здесь страны глобального юга, Российская Федерация, там Бразилия, крупнейшее государство мира. Как там найти общий язык?
Ну, вот в этом вся загвоздка.
Да?
Да. Ну, во-первых, существует сейчас две концепции. Хоть мы и говорим, что мы не против кого и так далее. Ну, это такая вынужденная у нас позиция, потому что, в принципе, мы, конечно, с удовольствием создали бы организацию против Запада.
Альянс.
Но это не проходит. И поэтому очень четко президент сказал знаково, что мы не собираемся такую организацию строить, ну, просто она не проходит, да, но будем строить другую, не западную. То есть, в какой-то мере, конечно, это все равно противовес Западу, но подчеркивать это в особенности в заявлениях, в общем-то, ни к чему. Ряд стран, например, Саудовская Аравия, они нам открыто говорят, что мы им больше нравимся, вот они с нами хотят строить новые отношения, в том числе в многосторонней основе. Но с американцами портить отношения они не хотят, потому что все денежки у них лежат. Ну, это они не добавляют, но мы-то понимаем. Уж денежки там лежат. Видели, как с нашими обошлись?
Конечно, все остальные тоже видят.
Ну, нас не так много было. Мы от этого даже какую-то своеобразную, какие-то дивиденды получили, потому что начала разрушаться ненавистная долларовая система после этого, когда посмотрели. То есть мы принесли сакральную жертву. Но вот результат для нас такой долговременный, он весьма-весьма сильный. Ну, некоторые даже думали, что мы это нарочно сделали для того, чтобы вызвать, зная, к чему это приведет, спровоцировать их на такой вот дурной шаг, который подрывает, конечно, авторитет и доверие к доллару и к западной системе.
А, кстати, не является ли, например, слабостью Запада как раз полное игнорирование прежних договоренностей международного права, потому что, ну, также можно отменять все договоренности до бесконечности, но если американцы руководствуются собственной силой, тем, что они могут, и трансграничностью своего права, то всем остальным это становится просто неудобно, потому что непонятно, по каким правилам жить.
Ну, вы знаете, они не из такого теста сделаны, как мы.
Да?
Да. Они другие люди. Вот американцы, западные европейцы, они другие люди, у них все-таки вот фетиш денег очень сильный, и человеческое качество уходит на второй план. Вот поэтому вот те страны, где это вот это психологически как-то не так, а по-другому, по-восточному, вот мы объединяемся, понимаете, потому что вот мы вроде мы египтяне, у нас этнические разные корни, но вот эта вот составляющая человеческая, ну, а потом другое тоже очень важное, приоритеты, они совпадают, поэтому мы с ними вот сближаемся. Политико-психологические аспекты здесь находятся на переднем плане.
Но интересно, вот если обращать внимание, с кем Владимир Путин вел тет-а-тет переговоры и, соответственно, кто из лидеров приехал, вот в плане перспектив, например, с Ближним Востоком, вы видите здесь какие-то усиления к кооперации?
Безусловно. Ну, кстати говоря, вы знаете, вот инициативу часто имели вот создание таких новых качественных отношений как раз ближневосточные страны. Ну, например, вопрос вот о координации наших усилий на направлении цен, ну, выравнивание в наших интересах цен на нефть, всегда инициатива была за арабами, в особенности за Саудовской Аравией, но мы что-то как бычки много лет упирались и потеряли. Ну, я посчитал для себя, но озвучивать не буду, чтобы не шокировать. Значит, публику нашу огромные потери мы понесли за счет вот этой своей нерасчетливой дубоватая, я бы сказал, политика, которая на протяжении десятилетий была. То есть мы вроде бы сотрудничали как-то так.
То есть мы не были инициаторами там, изменений каких-то?
Мы не только
каких-то.
Не были инициаторами, мы это не поддерживали. Мы очень холодно к этому относились. И нам говорят, вот, например, я сам участвовал в переговорах 83-го года с представителями ОПЕК. Они нам говорили, вы знаете что, по нашим расчетам и расчетам саудовцев мудрых, через 2-3 года будет сильное снижение цен на нефть. Будет,
да, были элемент такие прогнозы. Такой.
Вот давайте договоримся, ходите поближе к нам. То есть они предлагали схему, похожую на то, что сейчас называется ОПЕК+. 83-й год. Мы уперлись и не согласились на это идти. Раньше у нас был довод такой, что у нас темпы добычи нефти и газа выше были, чем в странах ОПЕК, примерно 2 раза. Но к началу 80-х годов они одинаковые стали, поэтому да. Главная причина, реальная причина, разумная, исчезла. И остались неразумные причины. И вот очень жалко, что мы вот, упустили исторический шанс, может быть, и Советским Союзом, таких серьезных финансово-экономических катаклизмов. Мы что там на американский империализм упираем? Да, но это константа. Ну, если против константы бороться постоянно, то, ну, можно выжить. Вот, до этого же мы выживали, ну, а потом вот все это одновременно соединилось. Так что с Ближним Востоком исторически получается, так что надо сотрудничать, это очень важно. И сейчас создаются такие условия, которые никогда раньше не были. У нас доверительные отношения, причем интересные такие вещи, мы с саудовцами создали 1,5 года назад группу, которую ни с одной стороны у нас мира нет. У нас группа создалась такая, значит, стратегического взаимодействия и стратегического партнерства, куда вошли только те лица, дипломаты и политики, которые с двух сторон одинаково доверяют. Но обычно по должности входят. Да. Но могут там другой стороне терпеть не или не любить. А здесь входят только те, кто вот, ну, на 100% пользуется расположением и той стороны, и другой. И вот мы там в такой вот обстановке ведем проговор очень таких деликатных вопросов, которые потом, ну, докладываются в такой форме соответствующей, для того, чтобы приняли во внимание те, кто делает политику в двух странах. Это очень важная вещь. Вообще, в принципе, вот это, конечно, передовой опыт надо было бы распространить на другие направления. Где это будет возможно? Потому что, скажем, с Америки набрать таких вот джентльменов, чтобы доверяли там.
Там есть такие?
По-моему, очень мало. У нас даже сейчас мы не пробовали воссоздать ПГУшскую группу, где ученые были с двух сторон, которые друг другу доверяли, которые мировые величины. Что-то как-то это дело не идет.
Сейчас просто все думают, что все шпионят друг за другом.
Да,
больше ничего.
Другая там элита.
А на чем основано, вот с вашей точки зрения, как раз на чем основано вот это некое фундаментальное, наверное, доверие, которые нам самим необходимы для общения со своими контрагентами, вот в формате именно БРИКСа и возникающих вот этих вот новых каких-то объединений. На чем основано это доверие? Почему мы именно здесь доверяем и уверены, что там никто против друг дружки шпионить не будет?
Ну, конечно, каждая из этих стран непростая страна.
Конечно.
И у них свои интересы, интересы, они объективно могут не совпадать с другими интересами. Но на данном этапе, вот направленность определенных действий, связанных вот, с ситуацией во внешней политике, международных экономических отношений, наш вектор усилий и их вектор усилий совпадает. А поэтому это очень важно. Нам не надо их брать за пуговицы и говорить, что вот вы знаете, надо бы. Они сами в этом заинтересованы. В этом сильная сторона БРИКС.
Интересно. С вашей точки зрения, насколько западные страны, я беру именно американцев в данном случае, насколько у них вызывает опасения, что БРИКС есть, и у БРИКСа есть перспектива?
Ну, мне кажется, они для себя пока выводы не сделали, потому что неоднократно Запад после каких-то раздумий и серьезных проработок находил пути, противоставление вот всякого рода новым тенденциям в управлении ситуацией, усиление позиции других стран. Это было в 60-е, 70-е. Иногда не получалось, как, например, с Вьетнамом они фиаско потерпели. А иногда получалось, как, например, с так называемым новым международным экономическим порядком в 80-е годы. Они одержали победу по очкам против группы развивающихся стран и Советского Союза, и социалистических стран, которые были вместе по этому направлению, которые проиграли вот эту схватку. Международный валютный фонд и банк выстояли и победили на тот период времени. Так что, понимаете, у каждого есть своя история, которой они гордятся, и на которой они тоже основываются, когда делают благоприятные для себя выводы. Значит, Запад считает, что, ну, как-нибудь может все это обойдется.
Проскочим.
Дело, конечно, опасное, они против нас системно работают, но до конца они не решили вообще, это закат на самом деле их. Или это просто, ну, очередная какая-то сложность, которая нужно сообща будет преодолеть. Кстати говоря, тоже их надо не преуменьшать. 40 государств, таких важных, как Соединенные Штаты Америки, да. Канада, Южная Корея, Япония, это не кухры-мухры. Это очень большая сила. У нас-то объединение, а у них-то военно-политическое сообщество.
Где все повязаны
ну, где, друг с дружкой. Где все повязаны, понимаете, где есть лидер. У нас, мы же говорим, что у нас нет лидера, мы все вместе. А у них есть лидер, а когда есть лидер, ну, можно сказать, что это не очень здорово, но управляемость и выживаемость от этого не меньше.
Но как раз интересно, вот даже в вопросе как это, способности политического объединения под названием, под общим названием «Запад» и гипотетического политического объединения под названием «БРИКС» помочь разрешить кризис на Украине и сформировать некую архитектуру безопасности новую. Потому что вот страны БРИКСа согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации саммита. Юрий Ушаков, помощник президента, сделал заявление. Он говорит, что формулировка не вызывает ни у кого возражений. И при этом некоторые участницы БРИКС регулярно выступают с какими-то там мирными планами, мирными декларациями, с какими-то формулами, на которые должны обратить внимание. А возможно ли действительно сообща сформулировать как это, разрешение украинского кризиса?
Ну, в том случае, если у нас не хватит военных сил для того, чтобы разделаться с этим режимом и изменить ситуацию радикальнейшим образом, как это было в начале, тогда придется искать с помощью этих стран тоже определенные такие промежуточные договоренности. Такое в истории тоже бывает. Ну, конечно, мы за собой оставим вот эти четыре субъекта новые, которые вошли, это по Конституции у нас есть. Но вот что с оставшейся частью Украины делать? Понимаете, вот это, если там оставить все как есть, или даже как смодифицировано, но если гнилое вот это основа, антироссийская, такая националистическая по-настоящему, в самых таких жестких крайних формах, если это останется, это будет без конца рана, которая будет нарывать. Поэтому надо лечить, вот, ну, или лечить обычно радикально, как это делают, вырезанием.
Да?
Да.
Сразу вспоминается фраза у Ле Карре в «Русском доме», «Наша русская история не предоставляет нам второго шанса». Вот здесь отсюда...
Ну, здесь можно много, наверное, найти таких высказываний.
Первое, что пришло в голову
просто. Но, знаете, как Мао Цзэдун говорил, винтовка рождает власть. Может, он это и не говорил, ему приписывает, но в этом что-то есть, конечно.
А я почему говорю про второй шанс? Потому что есть же, вы сами говорите, Запад не надо недооценивать и в их хитрости, и в силе. И в их способности там вести, значит, политику, геополитику. Потому что многие сейчас рассуждают, что Запад, например, почувствует, что там Украина не может выдерживать у европейцев свой кризис, денег они предоставлять не могут, и весь этот проект скоро схлопнется. Они же могут, ничтоже сумняшись, подойти и сказать, мы погорячились, давайте попробуем заново. И мы снова поверим в это, что с нами хотят дружить, что с нами хотят общаться, что с нами хотят торговать, а это будет просто прологом к более крупному конфликту.
Хотел бы вам возразить, честно скажу, но не могу.
Да?
Абсолютно правильно говорите. Мы в очередной раз поверим, мы такие люди.
Да вы что?
Нас в то время совершенно ничему не учат, или почти ничему не учат. Вот эта легковерность и желание верить в лучшее, она у нас заложена, я не знаю, генетически или политически, или как еще, но она есть. В общем-то, нас довольно легко можно провести. Вся история наша, она показывает, что умеют нас как-то вот надуть, ну а потом приходится воевать за то, чтобы выправить создавшуюся ситуацию.
Интересно, есть ли сейчас, с вашей точки зрения, вот насколько сформировалась ситуация в мире, что можно действительно обсуждать некую архитектуру безопасности? Или мы в режиме идеального шторма, который еще продлится какое-то время?
Нет, этим мы сейчас занимаемся и правильно делаем. Угу. Надо уже в настоящее время искать потенциальных союзников в это дело. Потому что все равно этот период кризисный, он закончится чем-то, да? Или компромиссами какими-то гнилыми, или менее гнилыми, или даже разумными компромиссами. Ну, или победой, что хотелось бы. Но все равно новую какую-то придется систему устроить, или модифицированную, или новую. Вот модифицированное предложение было нашего президента очень разумное, что пока никто ничего лучше, он лучше, что все как-то вместе и так далее, и Совета Безопасности не придумал. Их критикуют, потому что страны, которые там участвуют, несостоятельные. Вот. А с другой стороны, лучше. Поэтому он предложил, давайте, вот как вы говорите, еще раз сядем, там поговорим, пятерка, решим. Да, поговорим и так далее. Запад не хочет. Запад не хочет, это хорошее предложение, но если мы будем сейчас по очкам везде выигрывать, да, то он захочет. Они уже, вот видите, по вооружениям испугались наших дестабилизирующих видов вооружений, они уже подсылают нам людей, с которыми мы хорошо относимся, да, и они говорят, что вообще неплохо было бы посидеть, поговорить вот про... Но наше руководство теперь уже настороже. Угу. Вот, уже такие вещи не верит, она говорит, что мы знаем цену вот этих вещам, вы забеспокоились не из-за того, что вас беспокоит судьба мира, а из-за того, да, что хотите с нами какие-то соглашения об ограничении тех видов вооружений, где мы явно прорываемся вперед. Нам такие соглашения не нужны, если они не дополняются какими-то вразумительными гарантиями безопасности.
Угу. Но интересно, с кем из них можно разговаривать, и самое главное, они же не отказываются от своей логики, например, расширения НАТО на восток. Для нас это было условием, которое мы им предъявляли в конце 2021 года, получается. НАТО на Украине быть не должно. СВО началась, потому что было игнорирование, должны принудить, соответственно, Украину там к внеблоковости. Но при этом никого не смущает, например, слабость фронта и слабость позиции Украины. Те же самые французы говорят, а мы всерьез рассматриваем возможность размещения оружия неядерного сдерживания на территории Украины. До этого там руководители войск НАТО делал заявление, что альянс должен переформатироваться, потому что Россия усиливается. То есть они от своей вот этой стратегии, которая прям доктрина, они от нее не отказываются ни на секунду.
Нет, вот те, которые вот, в настоящее время составляют военно-политическое руководство стран Запада, НАТО, американцы, да, они жестко настроены. Пока вот эта группировка, она доминирует, альтернативные силы какие-то определенные формируются, но пока они, конечно, какой-то роли существенно не могут. Конечно, то, что происходит в Венгрии, в Словакии, это любопытно. И это, да, в общем-то, да.
Это не ошибка выжившего?
Ну, это, понимаете, с трудом расширяется вот эта линия, потому что остальные все, они так не думают. Вот, они пока в меньшинстве. Но это уже интересно, это говорит, во-первых, это не дает возможность принять какие-то серьезные решения, потому что там консенсус надо принимать, а консенсус распадается. Ну, и, во-вторых, люди начинают задумываться уже. Люди, конечно, везде очень легко оболванить, западные... Основная масса людей, она, конечно, оболванена сильно. Вот. Но они тоже начинают думать, а какая-то логика. В Венгрии, в общем-то, авторитет есть. У Словакии, ну, тоже такие, ну, странные.
Сербы хорошие, даже, да, осторожно, да, стали смотреть.
Поэтому вот, альтернативная линия над ней уже начинает думать. Но она пока слабее, чем основная военно-политическая антироссийской в своей основе.
Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший посол России в Саудовской Аравии. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим еще много интересных тем. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. По поводу Персидского залива мы с вами вначале упомянули. Но есть и развитие этой темы. Еще одно преломление. Страны Персидского залива поддерживают усилия США по предотвращению удара Израиля по иранским нефтяным объектам из-за опасения обстрела собственных нефтяных объектов Ираном или его сторонниками. Это Рейтер пишет. То есть хвалят американцев за то, что они убеждают израильтян не бить по Ирану. Но Израиль же не отказывается, наверное, от своих тоже долгосрочных планов по свержению, например, там, Ирана, по тому, чтобы над Ираном развязать полноценную войну, или же все-таки нет? Или же полноценной войны там боятся, большой войны?
Ну, боятся военные.
Военные боятся. Политики не боятся, да?
Нет, дело в том, что новая война, ее плохо спрогнозировали, к ней все армии очень так небрежно подготовили, вот. Кто-то лучше, например, турки давно поняли прелесть этих беспилотников и так далее. Ну, по многим направлениям. ПВО практически не в состоянии. Ну, кроме, может быть, Израиля. Да и то они, видите, они пропускают. В принципе, если как следует постараться, то там, конечно, по Израилю удар будет такой смертельного характера. Угу. То есть, в принципе, военные не готовы к широкомасштабной войне. А политики всегда готовы. Им лишь бы, так сказать, набрать очки, ну, если на мире, можно на мире набирать, сейчас на войне набирать очки, ну, при этом еще какие-то заказы, деньги и так далее. Такая мутная ситуация, но результат очень неприятный. В принципе, на Ближнем Востоке мы все дальше потихонечку идем в сторону ухудшения ситуации. Нам с вами это очень невыгодно.
Невыгодно,
потому что мы выращиваемся на восток, Ближний Восток, это Ближний Восток для нас, да, и нам нужны торгово-экономические связи, но когда там такая ситуация, знаете, там, ну,
там не для
инженеров туда направить, как, например, Судан. У нас сейчас бы могли там быть очень такие серьезные экономические интересы, но мы не направляем. Я сам помню, когда направлением суданским руководил, всегда призывал к тому, чтобы не посылать, например, наших туда пилотов, даже по ООНовской линии, потому что могут сбить. И вот недавно вот, смертельные случаи были и так далее. Конечно, надо оздоровлять ситуацию, иначе трудно нам будет рассчитывать на развитие торгово-экономической связи, в чем мы очень-очень заинтересованы.
А что мы можем сделать там и с кем, чтобы улучшить, чтобы ситуация там улучшилась?
Нет, ну, мы много чего делаем. Вообще, мы действительно по-настоящему много чего делаем. Но мы практически единственная великая держава, которая предметно знает ситуацию там, отслеживает ситуацию. У нас очень хороший дипломатический корпус там. У нас во всех странах, кроме одной, все посольство укомплектовано снизу доверху до посла арабистами. Поэтому мы имеем очень хорошую информацию оттуда. И мы много чего предлагаем из того, что им интересно. Ну, в частности, мы уже сделали ряд предложений и схем по достижению коллективных развязок в зоне Персидского залива. Мы способствовали сближению между Саудовской Аравией и Ираном, хотя сливки сняли китайцы от этого процесса, но все равно все понимают, что мы очень большие усилия для этого предлагали. Мы много чего делаем. Мы постоянно в Москве имеем площадку для того, чтобы встречались те, кто должны были бы с друг другом поговорить. Это вот фракции палестинского движения, они никак договориться не могут. Палестинцы и израильтяне, мы тоже готовы. Но за них мы договариваться не можем. Мы можем только подсоблять. Ну, какие-то вот услуги такие добрые делать, политические, психологические.
Площадку любые, предоставить. А? Площадку предоставить, опять же, для переговоров. Нейтральную площадку.
Ну, площадку, и не только площадку, но и какой-то интеллектуальный потенциал, который не очень ценит.
Но интересно, я помню, когда несколько дней назад Владимир Путин давал интервью журналистам из стран БРИКС, как раз представитель Саудовской Аравии спросил, а что может сделать Россия для того, чтобы урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Там, конечно, Владимир Путин как бы в обратную сторону мяч отправил, говорит, что страны региона, в общем, этим заниматься должны. А есть ли действительно некое недопонимание между странами региона в вопросах, а как все-таки предотвратить большую войну?
Конечно, есть.
Да?
Да. Там довольно большие, на самом деле, противоречия. Не все они выливаются в средства массовой информации. Ну, например, известно, что некоторые страны пропускали сухопутным путем грузы, которые, в конце концов, попадали в Израиль. Вот в этой вот обстановке, когда все вроде бы осуждают, что Израиль совсем никуда не годится. Ну, Израиль откуда-то все это берет, правильно? Он же в окружении-то вроде бы как на таком неблагоприятном, а он штатно снабжает всем необходимым. Вот, поэтому тут вопросы есть. Ну, и там определенные силы друг друга, конечно, критикуют в арабских странах. Кроме того, ну, вот Лига арабских государств. Мы ее очень любим, уважаем. Наш посол в Каире является одновременно представителем там. Но вот пока они вяло себя ведут, и Путин, ну, он, конечно, их наталкивает на мысль, что, ну, конечно, мы вам будем помогать, да, но
мы там, за вас
вы там
не
сами
сделаем.
Тоже немножко поработать, это же ваш регион, ваш регион.
А в чем, скажем так, что им мешает, ну, договориться или создать некую кооперацию, потому что вот люди, которые там погибают и в секторе Газа, например, сейчас по Ливану стреляют, но в данном случае берем с палестинцев, они становятся некой сакральной жертвой, прокаженным народом, который вот на этом клочке земли пытаются каким-то образом спастись, а там периодически бомбы прилетают. И в итоге египтяне говорят, мы не можем вас принять, у нас самих, мы сами бедные. Иорданцы тоже по каким-то причинам их не принимают. И в итоге все, ну, разводят руками, говорят, ну судьба у вас такая.
Почему не принимают египтяне и иорданцы?
Да.
Потому что они так же, как и я, и очень узкий круг людей, с самого начала до вот этих событий 7 октября прошлого года уже имели информацию о злокозненных планах значительной части истеблишмента Израиля, который заключался в следующем, что под шумок Украина там, поссорили всех друг друга, под шумок можно продолжить линию на то, чтобы продвигаться потихоньку, вот, вытесняя арабов, вытесняя палестинцев вперед. И был план разработан, чтобы в Газах этот процесс продолжить. Ну, подсобили им сами провокаторы в рядах арабов. Хамас напал самым таким зверским образом для того, чтобы можно было их критиковать и кампанию военную развязать против... То есть Хамас подставил свое население, так? Свой собственный народ. Арабы, кстати говоря, этот поступок никак не оценили. Все от этого деликатно уходят, потому что вопрос тяжелый, психологический, политический. Но такая штука получилась. Вот, египтяне знали, что израильтяне хотят подвытеснить в очередной раз, как это не раз бывало раньше, палестинцев с территории Палестины в Египет и Иордания. Поэтому в первые часы всей этой истории самые первые заявления были какие? Руководство Египта и руководство Иордании. Мы блокируем границы, никто эту границу не перейдет.
Да.
Палестина для палестинцев, и пущай там с палестинцами израильтяне договариваются о мире, вот, а не вытесняют их к нам. Поэтому здесь речь не идет о том, жалко, их жалко, палестинцев, но еще больше они жалеют население Египта. Потому что если... Среди этих палестинцев много разных таких, ну, криминальных элементов.
Ну, как раз радикалов боятся.
Ситуация, да, в Египте и в Иордании очень такая шаткая в этом плане. Добавлять сотни тысяч сомнительных элементов, среди которых могут быть экстремисты, они не хотят. Угу. Вот тот один из таких очень важных аспектов. Я внутреннюю, так сказать, кухню вам подрассказал.
А да. Поддерживают ли именно американцы масштабные планы Израиля? Или все-таки они пытаются их сдерживать? Или одной рукой поддерживают, а другой рукой сдерживают?
Ну, это не их план. Это не план американцев, это планы израильтян. Но они очень близкие такие друзья.
Товарищи.
Вот, сотоварищи, да, почти собутыльники, понимаете, им, конечно, ну, они, на роду написано друг друга поддерживать. Но, конечно, американцам это такая для них материя не очень приятная. Тут выборы, тут проблемы, тут арабы, с которыми тоже ссориться не надо. Но, в принципе, если выбирать, кого поддержать, арабов или израильтян, то традиционно все-таки сперва поддерживают израильтян, а потом уже думают, как не поссориться с арабами. Вот такая последовательность у Америки.
Но в данном случае можно ли говорить, что Израиль именно намеренно провоцирует Иран, чтобы тоже иметь некий повод, казус белли, для полномасштабной войны, или все-таки нет?
Провоцирует, конечно. Вообще, в принципе, Ирану нужен вот такой, вот, то есть израильтянам, руководству, нужен именно такой боевитый и антиизраильский Иран, какой он есть. Угу. Вот им, например, если бы там нас, они говорят, что надо сменить режим и так далее. По-моему, они шутят, они не хотят смены режима, потому что этот режим помогает им укреплять свою армию, боевитость, население воспитывать, получать много денег из-за рубежа. Все любят получать деньги. Вот когда это такая обстановка, то Израиль говорит, что нас надо как-то пожалеть.
Потому что мы самые несчастные.
Да, мы самые несчастные. Это профессиональное умение, не все умеют это делать. У них получается на ура.
Но как долго можно как бы вот продавать такой образ?
Ну, видите, это бесконечно длится.
Да?
Конечно.
Вообще?
Да.
Удивительно.
Пока получается. Конфликт-то не решается уже столько лет.
Так, может быть, и не... Понимаете, мне кажется, что, может быть, Израиль и не заинтересован в разрешении конфликта, но потому что если из года в год десятилетиями исповедовать вот такую логику, что весь мир против, что нужно там сначала, значит, сделать буферную зону из ближайших соседей, но потом это все равно никуда не девается.
Ну, вообще, в Израиле есть силы, которым комфортно в условиях, приближённым к военным, во всех отношениях, и психологически, и политически, ну и, наверное, финансово тоже.
Очевидно.
И разные слухи ходят на Ближнем Востоке про это. Поэтому вот это вот, это называется партия войны. Она не только в Израиле есть, это во многих странах есть партия войны. Люди, которые вот около этого находятся. Ну, мы деликатно называем Америке красивым словом военно-промышленный комплекс. Ну, что такое партия войны? Им надо воевать, а иначе как? Что-то трудящимся, как платить деньги-то? И куда девать? Накапливают много запасов, они могут рвануть, будет скандал. Ну, лучше куда-то отдать там, все дела.
Как просто все объясняется. Но мы при этом настаиваем, когда там, мнение Кремля спрашивают по поводу разрешения палестино-израильского конфликта, мы говорим, резолюция есть, Совета Безопасности о двух государствах есть, давайте плясать именно от этой части. Но при резолюции, по-моему, все деликатно забыли. А можно к нему как-то вернуться?
Ну, ее так для порядка употребляют. Ну, в принципе, вообще, конечно, создать государство, при нынешнем соотношении сил крайне сложно. В Израиле были силы, которые считали, что такой компромисс, на который они выходили с государством палестинским, все-таки лучше, чем бесконечно изматывающее. Ведь Израиль для чего возник? И возник для того, чтобы евреи могли поехать куда-то, и жить по-человечески, спокойно,
чтобы
никто не третировал. Ну и что вышло? Где эта спокойная жизнь?
Еще хуже,
чем,
это, мешают,
чем в европейских странах это было, да?
Ну, видимо, по логике палестинцы мешают теперь, чтобы еще больше комфортно и спокойно жить.
Они их обижают, они мешаются. Понимаете, вот можно было как-то по-другому сделать. Вот был такой пример Перес.
Шимон.
Был министр иностранных дел, Рабин. Угу. Да, значит, вот в этот период времени, когда Рабин премьером был, Перес Менендел, линия была другая. Линия была на определенное такое дозированное замерение. Сейчас в ближайшее время будет публикация, мы сделали, в отношении того, что могло бы себя представлять то, что называется палестинским государством. Это не такое государство, как... например, там, Египет или Сирия или кто-то еще,
да.
Это государство заранее ущемленными такими своими правами, в особенности в военной сфере. И вот мы решили осветить, какие были договоренности многосторонние с участием России, Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Палестины и Израиля по тому, что может иметь будущее палестинское государство, чего оно иметь не может, но существовать.
Но из того, что вы говорите, Андрей Глебович, я прихожу к выводу, что важна просто роль личности в истории, потому что если не брать даже палестино-израильский конфликт, хотя вы сами сказали, что были представители правящих кругов, которые за умеренную политику выступали, а сейчас есть там Бенямин Нетаньяху, который хочет там укатать все в асфальт. Почему в середине 20 века удалось достичь таких договоренностей, которые казались монолитными долгий период времени? А почему сейчас этого сделать невозможно, и мы в состоянии идеального шторма находимся?
Потому что мирный процесс, он зашел на определенном этапе, честно говоря, определенный тупик. Определенный тупик. Стараниями вот этим вот по партии войны. Они что-то как-то делали, какие-то раздражители были. В общем, короче, никак по-настоящему замирение не достигалось. И тогда сказали какие-то определенные силы влиятельные в Израиле. Ну, вот мы дали согласие на автономию палестинцев. Они жить не могут. Там взяли, поссорились с Газа. Кстати говоря, с помощью тех же израильтян. Газа сама по себе, западный берег, они свою даже автономию не могут обслужить. А как они будут тогда, какие гарантии и какое доверие к этому государству? Понимаете, они умело используют определенные недочеты, ошибки у палестинцев, которые всем видны. Ну, об этом надо тоже говорить, иначе концы с концами не будут в нашем анализе сходиться. К сожалению, вот эта линия сформировалась, она не только из злокозненности определенных деятелей, но из-за того, что они смогли какие-то свои вот доводы провести вот в идеологической сфере. 78% населения Израиля поддерживают эту линию, значит, они сумели их убедить, дали какие-то аргументы, какие-то факты.
Но это идеология своего рода.
Ну, вот так. Ну, такая сейчас ситуация.
Слушатель наш спрашивает, как вы думаете, а могут ли Соединенные Штаты надорваться, если будут крупные конфликты одновременно во всех частях земного шара, которыми они хотят управлять? Российско-украинские конфликты, конфликт на Ближнем Востоке, а еще они на Тайвань позарились.
Ну, не обязательно. Они, во-первых, они за этим следят, чтобы не надорваться. Во-вторых, в чем смысл американской линии-то? Они же не посылают большое количество войск, чтобы надорваться. Они большое количество баз 700 имеют уже, да, но лишнего там особо они не посылают, ну, и не посылают сейчас из-за того, чтобы не опозориться, так, как это было в Афганистане. Воевать они, конечно, сухопутные войска, их не могут, они дистанционно обычно бьют там и так далее. Но они стравливают лбами, ну, как вот на Украине. Славяне, вместо того, чтобы увеличить деторождение, проблемы сейчас для славянского населения, Украины, России, друг друга убивают. Ну, вот, значит, они стравили путем поддержки вот этих националистических сил.
Радикальных.
Но мы, к сожалению, не смогли вовремя предотвратить такое развитие событий. Это тоже было упущение очень крупное. То есть они стараются, ну, как, да, американцы придумали за много тысячелетий, стравливая, разделяя властвуй. Вот они эту политику и проводят. При этом они иногда даже приобретают, вот они оружие-то продают, вот европейцы, как дураки, наше оружие, которое у них оставалось, сплавили, а теперь надо за новые деньги свою покупать делать новое оружие.
Ну, Рейнметалл не против.
А?
Рейнметалл и другие компании не против этого.
Ну, конечно,
Локет
да.
Мартин не против, очевидно. Вот,
они в данном случае, американцы, надули своих союзников по НАТО чистейшим образом, конечно.
А вы же, Андрей Глебович, вы же европейцев знаете очень хорошо. И вот с вашей точки зрения, инстинкт самосохранения и как бы инстинкт сохранения суверенитета, он сработает у них или нет?
Ну, когда-то.
Да?
Сейчас он не работает. Нет, сейчас он не работает. Сейчас другие люди, другие силы. Их подбирали, их пестовали. Вообще, в принципе, знаете, вот у американцев, конечно, у них очень сильная кадровая политика. Вот кадры, воспитание, вот они, понимаете, умеют вот вовремя где-то увидеть каких-то умных людей, пригласить их к себе. Вот в 90-е годы они у нас очень много увели людей и в качестве специалистов. Ну, и в качестве политиков некоторые потом чокнулись просто от этого общения. Вот я знаю одного, и вы знаете очень хорошо, и все слушатели-знатели знают хорошо одного оппозиционного политика. Это был хороший мальчик-пионер, папа ученый в закрытом институте, мама крупный общественный деятель. Сын ездил в Америку, вот какие-то там всякие сходки такие, потом там надолго оставался. Ну, и в результате вот стал известнейшим российским оппозиционером. ну, такое впечатление, что над ним там хорошо поработали. Ну, не может из такой семьи вырасти такая гадина. Понимаете, это надо для этого какие-то условия создать. А где они были? Только во время его поездок. Не надо было туда пускать его.
Да?
Конечно. Но родители, теперь, я думаю, они локти кусают.
Ну, может быть, там умеют хорошо индоктринировать? Ну, я не знаю, НЛП, все что угодно.
Ну, в принципе, нормальные люди должны быть. Но не все йогурт одинаковые, как то с рекламы. Вы что-то понимаете?
7373-248, телефон прямого эфира. Тут, кстати, про СНГ тоже слушатели вопросы задают. Вот вы говорите, что у них сильная кадровая политика, они умеют замечать все и так далее. Но вот сейчас очень много говорят про Грузию, что европейцы как будто и американцы споткнулись об Грузию, хотя, казалось бы, работает все по тем, по лекалам. А по сути, на абсолютно вегетарианском законе об иностранных агентах, который грузины решили принять, все пошло, что их теперь Европейский Союз им не светит, безвизовый режим им тоже не светит. Ну, в общем, практически их предали геополитическому остракизму.
Ну, смотрите, значит, мы говорим, что политика Соединенных Штатов очень продуманная, да, умная, хитрая. Но беда заключается в том, что она базируется на двух вещах. Первое, она совершенно нечестная в отношении тех стран, в отношении которых они эту политику ведут. Они их дурят, так? И второе, она служит только своим собственным и таким, знаете, нехорошим, по-настоящему корыстным интересам. Поэтому, ну, она такая тонкая, и она последовательная, но она не может, в конце концов, восторжествовать, потому что все равно какое-то просветление придет у людей, и они эту политику рано или поздно оторнут. У нас ведь тоже просветление не сразу пришло. Mm-hmm. У нас какие-то люди приезжали в Соединенные Штаты Америки, говорили «God bless America».
Да.
Они сами, наверное, верили в это с дуру, понимаете? Вот они слушают специалистов. Вот. Ну, всегда есть те, кто, ну,
я думаю, что сейчас
любит доклады такие в позитиве, понимаете?
Я уверена, что даже сейчас есть люди, которые здесь в России живут, которые считают, что их родиной наказали в связи с тем, что происходит, ну, по сути.
Ну, конечно, у нас разные люди есть, и нам надо воспитательную работу вести, и в школе, и так далее. Но для этого воспитатели должны хорошо быть подготовлены. Понимаете, это искусство, это не просто так, это не дважды два. Это довольно сложно. Вообще идеологически, Ленин даже, я помню, у него работы. Сейчас зря, кстати говоря, не изучают работы классиков, потому что они умнейшие, интереснейшие. Очень много таких циничных там советов, таких политических. И Ленин говорил, что вот Запад, он, конечно, очень силен в плане идеологическом. У них все это отработано, у них многолетняя такая система, отработанная пропаганды. И он все время говорил, что, наверное, в пропаганде мы будем все время проигрывать. Так оно и получилось.
А за счет чего? Недооцениваем силы этой пропаганды? Не понимаем, ну, как? Сами не верим в нее или что?
Я думаю, что просто там, ну, много лет они над этим стараются. У нас такого запаса прочности не было. Ну и потом вот надо больше доверять тем, кто докладывает вещи печальные, обращают на это внимание. Но психологически всегда любят быстрые, хорошие победы, реляция, да, и так далее. Поэтому провести сбалансированную разумную линию во все времена было трудно. Ну, надо к этому идти.
Но интересно, что если... Вот опять про грузин скажу в завершении разговора. Споткнулись там американцы с европейцами об Грузию. У нас есть какие-то шансы воспользоваться этими противоречиями, которые между ними возникли?
Как, ну, у меня своя точка зрения, ничем воспользоваться не надо, потому что эти народы сама история научит, понимаете? Есть. Как вот, армяне иногда, вот они как-то собственные действия делали, не слушали советы в свое время. Ну, как мы можем на этот счет более подробно говорить? Ну, и потом получалось не здорово. Поэтому, вы знаете, я за то, чтобы эти народы сами, как взрослые, раз они вышли из Советского Союза, пускай ведут себя как взрослые. Нам, значит, лезть советами мы готовы дать, но такую опеку детскую продолжать делать, я думаю, это ни к чему.
Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом мои коллеги, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.